Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопроекта «Просветители». Сегодня в разговоре на свободную тему принимают участие Нестерова Ирина Ивановна, музыковед, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Здравствуйте, Ирина Ивановна.
Добрый день, здравствуйте.
Ну что ж, по традиции нашей программы я прошу вас рассказать нашим радиослушателям немножечко о себе и о том, как же вы увлеклись занятиями музыкой, сделали музыку частью неотъемлемой своей жизни.
Биография у меня очень короткая. Училась в своей профессии 6 лет. И так получилось, что я выросла в семье музыкантов, и поэтому, наверное, мне иного выбора и не оставалось. Поэтому вот я пошла по стопам своих родителей, в частности, мамы, бабушки, которые тоже были музыковедами, меня интересовала история музыки. Ну и, собственно говоря, Уральская консерватория, где я обучалась, потом аспирантура в Москве, сейчас это называется, по-моему, Музыкальная академия имени Гнесиных, тогда это был Государственный музыкально-педагогический институт, это было очень давно. И вот уже 40 лет я работаю в Свердловской государственной филармонии, дружусь лектором-музыковедом. Ну, вот такая биография вот такая краткая.
То есть я правильно понимаю, что вы водите экскурсии?
Нет, я экскурсии не вожу. Я делаю вступительное слово к концертам, каким-то концертным программам. У меня и разработаны детские концертные программы как в концертном зале с симфоническим оркестром, так и для школьников города, потому что мы выезжаем и школы, выступаем непосредственно в школах, в их актовых залах, вот с какими-то такими концертными программами, с классикой.
Ага, тогда расскажите вот поподробнее, пожалуйста, немножечко об этом. Вот по каким школам вы ездите и как составляется программа? То есть что в первую очередь вы, какие произведения стараетесь взять в программу и о чем рассказать?
Ну, вы знаете, все школы я вам не перечислю, потому что этих школ много. Мы работаем и в Кировском районе, и в Верхесецком районе, и в Железнодорожном районе, мы выезжаем в школы области, но у нас очень много площадок, поэтому все просто, я их не смогу перечислить. А программы, ну, мы в первую очередь стараемся познакомить наших юных слушателей с музыкой классики. Знаете, рассказать им о каких-то законах, по которым музыка строится, привлечь их внимание к образному строю музыки, чем-то их заинтересовать, какими-то фактами из биографии композиторов. И в основном мы стараемся строить на классической музыке, но иногда допускаем туда и, предположим, музыку кино, но стараемся такую музыку качественную, образную, потому что из современной музыки кино, предположим, даже и выбрать-то нечего.
Подождите, что значит выбрать нечего? То есть вы, получается, что у вас вот программы составлены только из классических, но еще плюсом и кино, да, получается, вы
захватываете? Да не только кино, ну, из классических произведений, из произведений так называемых советских композиторов. Бывает музыка и, вот, я не знаю, из мультфильмов, когда совсем уж малыши. Там тоже бывает. Ну, вот разные, разные. Очень, очень широкий круг произведений. От Баха до, я не знаю, так сказать, до современности.
А вот вы знаете, есть такая традиция, что очень многие молодые мамы перед тем, как, ну, во время беременности, перед родами, стараются послушать именно классическую музыку. Вот как вы считаете, действительно ли классическая музыка может воспитывать, может чему-то научить?
Я считаю, что это совершенно совершенно правильно, потому что классическая музыка, я не знаю, что касается воспитания, потому что к воспитанию мы прилагаем потом руку сами, но если ребенок воспитывается на хорошей литературе, на хорошей музыке, безусловно, это, так сказать, плюсом идет к воспитанию. Ну а что касается того, что мамочки, ожидающие детей, слушают классическую музыку, это очень верно, потому что именно классическая музыка способна гармонизовать нервную систему человека. Уже давно замечено, что люди могут даже чувствовать себя лучше, вот, предположим, сердечники с нарушениями каких-то дыхательных функций, потому что когда они слушают классическую музыку, предположим, Баха, Вивальди, Моцарта, у них гармонизуется их вот внутренний вот этот баланс, и люди чувствуют себя лучше. Это не секрет, то классическая музыка очень благотворно воздействует на нервную систему. В отличие от музыки, грубо говоря, клубной, которая совершенно приводит в абсолютный дисбаланс нервную систему, и что, в общем-то, мы можем наблюдать на практике у молодежи, которая выходит вот с этих клубных вечеринок, они, в общем, ну, я бы так сказала, что не всегда бывают адекватными.
Я, если не ошибаюсь, то, по-моему, какой-то Рошаль, по-моему, вот он использовал целый цикл, у него был какой-то, какая-то музыкальная программа у него была, которой вот он лечил, обещал, по крайней мере.
Вы знаете, ну вот есть так называемые...
Рошаль Блаво.
Вот Рошаль Блаво. Понимаете, мне в этом процессе у него только непонятно только одно. Он сам чего-то такое сочиняет якобы и что-то такое импровизирует, и насколько его сочинения могут воздействовать на внутренний мир человека, я не знаю. Я знаю, что Моцарт может воздействовать на внутренний мир человека, а я не знаю, Карелли, Вивальди тоже могут, а вот может ли вот Рошаль Блаво, вот для меня это всегда загадка, понимаете, потому что мне кажется, это какое-то такое шаманство, прости господи.
То есть вы все-таки не доверяете ему?
Нет, не доверяю. Я, может быть, не права, может быть, я ошибаюсь, но я считаю, что в мире достаточно музыки, которая может быть положена в основу вот такого духовного и душевного воспитания, понимаете? И не обязательно, так сказать, вот изобретать тут что, нечто такое. Я знаю, что есть даже вот психологи, есть психотерапевты, которые на своих сеансах используют музыку, но они используют именно классику, они стараются подобрать вот такие классические произведения, которые будут воздействовать на человека. Причем делается это индивидуально, это, в общем, не такой, знаете, массовый сеанс вот в спортивном зале.
Угу. Можно попросить вас немного все-таки рассказать о том, как вообще зародилась музыка как таковая?
А как зародилась живопись наскальная? А как зарождается музыкальные инструменты. Вы знаете, наверное, потому что все-таки человек – это существо совершенно особое, человек, который наделен вот этим божьим даром. И если вначале человек использовал, предположим, музыку, ну, в каких-то на ранних этапах своего бытия, ну, в каких-то, может быть, магических целях, понимаете, то потом этот процесс вот начинает развиваться, потому что и инструменты-то, они тоже связаны как-то с природой и так далее, вот ударные инструменты, под которые совершались какие-то действия, понимаете, вокальная музыка, которой тоже, может быть, придавался какой-то такой мистический смысл. Но мне кажется, что музыка рождается вместе с человеком, вместе с потребностью человека в его жизни. Так что это процесс очень длительный, просто у нас, видите, если, предположим, нас оставились памятники материальной культуры, будем говорить, с доисторических времен, да, там, я не знаю, какие-то черепки, остатки зданий, остатки живописи или даже наскальной живописи, которым несколько вообще там десятков миллионов лет, то музыка, видите ли, это такой предмет летучий, вот, и даже когда музыку научились записывать, делать, то способ вот этой записи и расшифровки этой записи, он утерян, потому что во многих случаях музыка передавалась из уст в уста, от педагога к своим ученикам, это была такая устная традиция, и часто вот это был какой-то такой момент сакральности, таинственности вот в передаче именно этих знаний. Потом это научились записывать определенными значками, но был вот этот способ утерян, пока в 1000 году уже нашей эры, или, как говорится, после Рождества Христова, некий монах по имени Гвидо Аретино, вот он, ему в голову пришла эта гениальная мысль 5 нотных линеек, на которых размещаются вот эти значки, которые мы называем нотами, записывающие ту или иную музыку. Вот это был такой своего рода революция, прорыв, ведущий к современной записи, и благодаря этому вот уже более 1000 лет мы имеем возможность расшифровывать и старые образцы вот этой 1000-летней давности, и до сих пор пользуемся записью. Даже когда музыку пишут в компьютерном наборе, то все равно пользуются вот этими вот значками, которые фактически изобрел Гвидо Аретино.
Но я, насколько знаю, вообще вот римско-католическая церковь, она, ну как бы сказать, объединила, что ли, различные музыкальные культуры, которые в средневековой Европе существовали и развивались. То есть утеряны были гораздо более...
Утеряны записи древней Греции, древнего Рима, там, я не знаю, древнего Египта. Вот эти вот, то, что мы называем до нашей эры, вот записи до 1000 года, вот они поддаются очень трудной расшифровке. И наш православный знаменный распев, ведь очень трудно расшифровывается. Слава Богу, были такие ученые, как, предположим, Бражников, которые занимались расшифровкой знаменных распевов. И то, в общем, тут есть определенные сложности, потому что записывалось это так называемыми крюками или знаменами без нотного знака. Вот это наша православная церковно-славянская традиция, она очень древняя, и поэтому очень многое записывалось долгие годы, уже после того, как и нотную запись изобрели, а у нас записывали вот этими вот крюками или знаменами, пели по ним. Там очень много условностей.
А можете чуть-чуть, опять же, вот погрузить нас в историю и рассказать, откуда вообще пошли вот различные распевы?
О, ну это тоже, вы знаете, мне кажется, что человек, который занимается такого рода музыкой, расскажет вам гораздо более точно, потому что для меня это вопрос специальный. Но очень многие вот пришли к нам на певы из Византии, когда была крещена Русь, ведь недаром по легенде князь Владимир, который готовился к принятию новой религии, то есть отказаться от язычества, выбрать себе религию, и он, помните, к нему пришли посланники из разных стран, там были иудеи, там были, я не знаю, мусульмане, и вот, наконец, из Византии, из Константинополя к нему прибыли священнослужители. Мало того, вот когда они запели, вот именно красота этого вокального, что ли, богослужения настолько привлекла внимание князя Владимира, что он выбрал именно православие. Понимаете, вот если бы не эта музыка, то, простите меня, неизвестно вообще, в какой вере бы мы сейчас с вами были. Но вот красота музыки нас спасла от других вер, мы стали православными. Так что первые напевы, так же, как вы, наверное, помните, что и первые монахи, и они были, можно сказать, греческого происхождения, вот этого византийского, константинопольского. Поэтому первые вот напевы, они как бы константинопольского письма. А потом находились очень талантливые люди среди певчих, которые тоже, ведь знаете, молитва ведь тоже творит каждый человек. Мы же с вами знаем, что есть молитвы, принадлежащие вообще вот великим молитвенникам, да? И что вообще каждый человек может обратиться к Богу со своей молитвой. Также и тут вот были великие такие люди, которые создавали свои вот эти вот песенные распевы, и которые их записывали. И есть распевы разных областей, понимаете, есть распевы, как говорится, и северного чина, и южного чина, западнославянские распевы. Тут очень много, тут тоже такое, знаете ли, перекрестие вот этих вот разных культур и разного, что ли, строя письма. Так что это тоже один из моментов истории и очень интересный.
То есть Чайковский, Рахманинов, Свиридов, все были
заворожены этой культурой, потому что это люди были православные, люди, которые приходили ходили в храмы. Свиридову, может быть, приходилось труднее, потому что он родился в 1915 году и попал, знаете, под удар вот этого вот массового богоборчества, вот, и разрушения храмов, и истребления икон, и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, понимаете, Рахманинов, он детские годы очень долго проводит в Великом Новгороде, и там вот, там такая красота, там такая красота этих храмов и этих напев. Он, конечно, все это слышал. И потом, живя в Москве, в городе, как говорится, 40-40 вот этих вот храмов и церквей, то, что в Москве осталось от храмов, это же, я не знаю, там, может быть, 1/10 доля того, что было в Москве и что было разрушено. Конечно, и Петр Ильич Чайковский, и все это, понимаете, это сначала воспринимается очень живым детским умом, инстинктивно, вот эта вот красота. А потом начинается интерес. Чайковский редактирует, например, хоровые произведения Бортнянского. А Дмитрий Бортнянский — это один из тех, который пишет великолепные духовные концерты, понимаете? Поэтому у Чайковского тоже очень много. Он использует вот эти напевы. Даже вот в своей последней симфонии, в 6-й симфонии, у него в первой части идет тема, глубоко трагическая тема отпевания «Со святыми упокой». Понимаете? То есть он, они все были в православной культуре, но Рахманинов свою всеночную он создает просто, там даже указаны части, на основе каких распевов вот этих церковных, православных, основаны. Так что это часть культуры.
А вот, кстати, у вас какой самый любимый композитор?
Вы знаете, я, наверное, человек всеядный, но мне кажется, что каждый человек, кто воспитан в русской культуре, наверное, все-таки назовет Чайковского и Рахманинова. Наверное, так. Много лет я занималась творчеством Сергея Ивановича Танеева. Он меньше известен, и, может быть, он композитор не первого ряда, а второго, но который тоже очень интересен своими духовными поисками. Так что я не знаю, а вообще, как можно вот свою жизнь вот свести вот только к какому-то, я не знаю, одному композитору, одной книге. Ну, я понимаю, что одна книга у нас должна быть у каждого. Это прежде всего Библия, знаете. И Новый Завет, в первую очередь, и обязательно Ветхий Завет. Это такая книга, вот, которая должна быть у каждого человека. И это, в общем, такая опора в душе человека. А что касается музыки, я не знаю.
Нет, но здесь я, наверное, с вами соглашусь, потому что если мы говорим о Библии, то это действительно, знаете, такой непреложный факт. Да. То есть действительно, это первая книга, которая должна быть у каждого христианина, да, на столе. Но если мы говорим о музыке, то такой величины, ну, наверное, нету. То есть каждый выбирает того, кто ему ближе. Кому-то нравятся русские композиторы, да, кому-то нравятся, наоборот, зарубежные композиторы.
Ну, конечно, но есть такие духовные величины, понимаете? Бах ни с чем не сравненная музыкальная духовная величина, понимаете? Это такая глыба, и человек, который, ну, пусть он не православный, но он христианин, он христианин от макушки до вообще последнего своего ноготочка, потому что он музыку сочиняет именно во славу Божию. Он даже заканчивая партитуру или какое-то произведение, он пишет, что он создавал это во славу Божию. То есть у него это, понимаете, он ощущал постоянную вот эту связь между музыкой как величайшим даром, который посылает Господь, и дар, который он должен использовать, понимаете, во благо людям. Поэтому здесь есть, конечно же, такие вот, знаете, колоссы. А потом каждый человек в минуту, знаете, жизни трудной, он ищет какую-то музыку, которая на сегодняшний день, на сегодняшний момент отвечает его потребностям, да, вот сегодня я хочу погрузиться в мир таких драматических и прекрасных переживаний, там, Чайковского или Рахманинова, а завтра мне захочется вдохнуть такую удивительную чистоту и свежесть, как музыка Эдварда Грига, понимаешь?
Все-таки вы советуете на одном композиторе не останавливаться?
Я думаю, что нет. Есть, конечно, люди, которые, ну, вот, которым лишь, но это ведь выбор каждого. Я не могу советовать? Понимаете, я ничего не могу советовать, потому что у каждого человека есть свой жизненный опыт. И если человек, предположим, я не знаю, замкнут на музыке Моцарта, собирает все записи, которые выходят, исполнителей, которые исполняют Моцарта, простите за тавтологию, то в этом тоже нет ничего плохого. Значит, он нашел для себя какое-то такое вот, какой-то такой источник для своей души, который его обновляет, который ему помогает. Что же, я не могу ничего советовать, я просто говорю, что я, ну, может быть, это плохо, но я существо более такое всеядное, что ли.
А вот знаете, если вот так вот разобраться, то современная популярная музыка, ну, не только популярная, та же самая фолк-музыка, джаз, там, не знаю, кантри, вся эта музыка, она ведь тоже когда-то выросла из истории. То есть ни джаз, ни фолк, ни кантри, они не родились на пустом месте. И поп-музыка тоже не родилась на пустом месте. Вот как из классики могло получиться то, что мы слышим сегодня на большинстве радиостанций?
Это не из классики получилось. Это получилось вообще бог знает из чего. Потому что, например, джаз я просто обожаю. Я очень люблю джаз. И джаз имеет свою историю, свои закономерности развития. Джаз имеет величайших и музыкантов, и композиторов, в творчестве которых вообще есть такие джазовые моменты, понимаете? Фольклор, это тоже, но это жизнь человеческая. Кстати говоря, фольклорные моменты все композиторы используют, потому что это то, что их окружало, то, из чего вообще-то, что будоражит музыкальное воображение, и сколько и цитат в их творчестве можно встретить, и сколько можно встретить близости какой-то к народным истокам. Но кантри, это ведь тоже, в общем-то, такой, ну, городской сельский стиль, мы называем наши вот народные песни, да, это, по-моему, больше, так сказать, американский, но это тоже фольклор, это какой-то там ковбойский, там еще что-то такое, знаете, который вырастает из потребностей жизни. А то, что вырастает в современной попсе, я не знаю, из чего это вырастает.
Ну, то есть вы популярную музыку не слушаете?
Я люблю популярную музыку, но я не люблю попсу. Понимаете, я не люблю музыку, которая связана, вот для меня это связь с какой-то пошлостью, это связь с вульгарностью. Потому что разве вот музыка там, я не знаю, Соловьева, Седова, Блантера, Дунаевского, Штраусов, Кальмана, Легара, разве это не популярная музыка? Это популярная музыка. Понимаете, это не пятая симфония Чайковского или пятая симфония Бетховена, с ними даже сравнивать нельзя. Но это музыка необыкновенно высокого качества, и это музыка, в которой нет и намека на пошлость. Там всегда очень хорошие тексты, понимаете? А в современной попсе вы можете прочитать текст в качестве стихотворения, в качестве стихотворной формы? Да сейчас вообще даже пришло такое время, что там имя певца есть, вот, предположим, в титре, там, я не знаю, смотрю какой-то там концерт. А кто вообще сочинил то, что он, извините меня, исполняет.
Ну да, сейчас
там нет
не
ни
указывают
композитора, ни поэта, никого. И вообще это на уровне 2 притопа, 3 прихлопа. С очень изощренными электронными ухищрениями, потому что электроника им дает возможность и голос поправить на записи и так далее и тому подобное. Так что я, наверное, опять-таки риска, я не хочу никого обижать. Но каждый человек волен вот выбирать свой путь, и если он в этом видит для себя что-то такое ценное. Я просто думаю, что если слушать только попсу, не отвлекаясь ни на какую другую музыку, это все равно, что читать только одни детективы, понимаете, не отвлекаясь ни на какую другую литературу. Но тогда встает вопрос, пока тебе 18, пока ты молодой, пока ты энергично двигаешься под эту музыку, пока тебе еще не застит дым вот от этих кумиров и от этого гламура и так далее. Но потом тебе будет 30, тебя будут дети. А как детей-то воспитывать? Ведь и сейчас уже, я смотрю, есть поколение, просто так, кстати, я не езжу на машине, я езжу в городском транспорте. Я иногда слышу, как родители разговаривают со своими детьми. Мало того, что эти родители 2 слов связать не могут, они с детьми только бронят.
А потом мы удивляемся, почему у нас такие дети вырастают.
Да. да.
Ну что ж, Ирина Ивановна, к сожалению, времени в нашей передаче осталось не очень много, поэтому в конце я хочу попросить вас высказать какое-то пожелание нашим радиослушателям.
Ой, у меня самые простые пожелания нашим радиослушателям. Прежде всего, чтобы они были здоровы. И обязательно, чтобы они нашли какую-то свою счастливую нишу в искусстве. Будь это хорошая книга, будь это какой-то интерес к живописи или к музыке. Но вот чтобы они нашли себе такую комфортную нишу, в которой они будут себя чувствовать уютно, которая поможет им развиваться, которая подскажет им их духовный путь. Вот мне хочется прежде всего, вот, чтобы они были здоровы и счастливы.
Ну что ж, Ирина Ивановна, я хочу поблагодарить вас за очень интересную беседу и за то, что нашли время принять участие в нашем проекте «Просветители в разговоре на свободную тему». А нашим радиослушателям мне осталось только напомнить, что в студии была ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, музыковед, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Ивановна Нестерова.
Спасибо вам.
Всего вам доброго и до новых встреч.